На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 14 августа. Тбилиси 21, в Цхинвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Село Гугутиантхари ограждено искусственным барьером.
Ничего не скажешь и звука не издашь. Что нам делать? Никто им не мешает, да какое сопротивление мы им можем оказать? Наверное, постепенно и наши дома займут. Никто на этом не остановится.
Самопровозглашенная Республика Абхазия сегодня отмечает День памяти защитников Отечества.
Во время военных действий абхазская армия потеряла 1718 бойцов. Еще 320 мирных жителей числятся в списках погибших. Без вести пропали 167 человек.
С 1 августа обладатели юго-осетинских паспортов могут находиться на территории России без ограничений.
По прежнему порядку граждане могли находиться на территории России до 90 дней. Это действовало прежнее соглашение о безвизовых поездках. Сейчас эти ограничения сняли.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Суд отказался освобождать из-под ареста четверых обвиняемых. Всего Мосгорсуд рассмотрел 4 жалобы. Их подавали Сергей Абаничев, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов и Владислав Барабанов. Всем четверым отказали. Обвиняемые участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО. Адвокат Абаничева просил перевести его под домашний арест или отпустить под залог. Следователь заявляет, что обвиняемый во время акции протеста кинул сотрудника полиции алюминиевой банкой. Абаничева это отрицает. Отказ сегодня получил и Самариддин Раджабов. Ранее держал голодовку, но прекратил ее. Адвокат заявил, что у суда нет никаких доказательств вины его подзащитного. Такой же позиции придерживается и адвокат Владислава Барабанова. Всего по делу о массовых беспорядках арестованы 13 человек.
Мы, адвокаты, кто участвует в этом деле, до сих пор не знаем, кто что противоправного сделал. В материалах дела это отсутствует. И об этом мы все говорили на заседаниях. Но ребята молодцы, ребята держатся. Жалко матерей.
Московский суд вновь арестовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса. Ему дали 9 суток по обвинению в организации несогласованного митинга за пост в Фейсбуке об акции протеста 3 августа. Об этом сообщает МБХ Медиа. Для Янкаускаса это уже третий административный арест с конца прошлого месяца. Каждый раз политика задерживает на выходе из спецприемника. Кроме него под арестом сейчас находится еще один незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин. В спецприемнике находится и оппозиционер Алексей Навальный. Власти Москвы согласовали проведение 100-тысячного митинга на проспекте Сахарова 25 августа во вторник. Заявку на проведение акции против дела о массовых беспорядках и за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму подала незарегистрированная либертарианская партия. Акция была запланирована на 25 августа в виде шествия от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова, где должен быть проведен митинг. В беседе с Интерфаксом глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник заявил, что до организаторов были доведены, цитата, «обоснованные предположения о проведении только митинга без шествия на проспекте Сахарова». Основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал москвичей принять участие в выборах в Мосгордуму вне зависимости от допуска независимых кандидатов к выборам. По его словам, главная задача – разрушить монополию «Единой России» в городском парламенте. По словам Навального, задачей оппозиции должно стать повышение явки на выборах в Мосгордуму за счет людей, поддерживающих протесты, с тем, чтобы проиграли поддержанные мэрии кандидаты. Так он предлагает продолжить анонсированный ранее проект «Умное голосование». Оппозиционный активист Ильдар Дадин сообщил о своем задержании в Смоленской области. По его словам, человек в гражданской одежде предъявил удостоверение сотрудника МВД, после чего Дадина посадили в полицейский автомобиль. Все произошло недалеко от исправительной колонии 3 в городе Сафоново. Дадин написал у себя в Фейсбуке, что собирался встретить освободившегося активиста Дениса Бахолдина. Также утверждает, что полицейский применил силу. По словам активиста, его доставили в отдел полиции, что вменяет Дадину, пока не сообщает.
Эхо Кавказа. Новости.
Приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами, носит не обязательный, а рекомендательный характер. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и образования России. Ведомстве утверждают, что документ отражает общемировую практику, тенденции и подходы. Новые правила якобы помогут ввести учет зарубежным связям научных работников, говорится в пресс-релизе. Ранее фрагменты приказа Минобрнауки опубликовала газета для научных сотрудников «Троицкий вариант». В документе, в частности, упоминается запрет для российских ученых оставаться наедине с коллегами из других стран. Иностранным ученым, в свою очередь, предлагается запрещать пользоваться мобильными телефонами, видеокамерами и биноклями на территории российских научных учреждений. Компания Facebook призналась в передаче голосовых сообщений пользователей сторонним компаниям. Об этом говорится в заявлении компании, поступившей в распоряжение агентства Bloomberg. В социальной сети утверждают, что прослушивались только выборочные сообщения пользователей Facebook Messenger, пользовавшихся функцией голосового ввода. Утверждается, что чаты были деперсонализированы. По утверждению Facebook, прослушивание сообщений использовалось для улучшения работы функции диктовки. При этом пользователи не предупреждали, что их информация может быть услышана посторонними. Утверждалось, что расшифровка голоса велась автоматически. Часть подрядчиков призналась, что в сообщениях им попадалась интимная или непристойная информация. Сообщение появилось после того, как в использовании аналогичной практики были замечены другие технологические гиганты, такие как Google, Amazon, Microsoft и Apple, напоминает журнал The Verge. Apple сообщили о приостановке этой практики. Amazon разрешили пользователям отказаться от передачи голоса сторонним компаниям, в то время как Google считает такую практику нормальной, напоминает издание. Претензии к компаниям заключаются в том, что пользователи умных устройств и электронных сервисов зачастую не понимают, что их приватная информация может оказаться в чужих руках.
Спасибо, новости представила Нана Плеева. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Установка искусственных ограждений в селе Гугутиант-Кари завершена. Попытки эргузинских властей с помощью международных организаций остановить процесс бордеризации, начавшийся 7 августа, оказались тщетными. Теперь эту тему грузинская сторона планирует поднять на встрече в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Эргнете. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Вместо ворот недостроенного дома семьи Гугутишвили в селе Гугутиант-Кари сегодня уже красуются зеленые столбы, обтянутые проволочным заграждением. После 6 дней затишья процесс установки искусственных ограждений в этом селе возобновился и уже завершился. Здесь же поставили баннер с надписью «Республика Южная Осетия». Грузинские правоохранители предупредили прибывших с утра на это место журналистов, что приближаться к ограждению ближе, чем на 50 метров, небезопасно. Так называемые пограничники к тому времени все еще находились у искусственного барьера. При виде камер они прикрыли лица масками и так и общались с представителями грузинских правоохранительных органов через ограждение. Владельцы домов, находящихся близ разделительной линии, с утра здесь не появлялись. Правоохранители рекомендовали жителям не приближаться к людям в камуфляже, занимавшихся установкой ограждений. «Да и мало в этом смысла, ведь искусственный барьер уже достроен», сказала одна местная жительница в интервью телеканалу «Рустави-2».
«Ничего не скажешь и звука не издашь. Что нам делать? Никто им не мешает. Да какое сопротивление мы им можем оказать? Наверное, постепенно и наши дома займут. Никто на этом не остановится».
Остается обсуждать эту тему на встрече в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, говорит заместитель главы краевого департамента МВД Грузии Пашида Картли Коба Церцвадзе. «Этот вопрос обязательно будет поставлен. Как видите, продолжается незаконная бордеризация. Но даже Берлинская стена когда-то пала. Придет время, они своими руками уберут». Во второй половине дня у места, где протянули новое ограждение, стали появляться жители Гугутиант-Кари. По ту сторону искусственного барьера у некоторых из них остались посевы. Одна жительница села в интервью грузинской службе «Радио Свобода» сказала:
Это кукуруза. Зачем она мне нужна была? Зачем я ее посеяла? Прямо там проходит ограждение. Тайком прихожу, захожу с конца сада. Что мне еще делать? В этом году был град. Больше никакого урожая нет. Что мне, оставаться голодной?
Сейчас на стороне неподконтрольной официальному Тбилиси дежурят так называемые пограничники. По эту сторону остаются грузинские полицейские. На возобновление процесса установки искусственных барьеров на этот раз незамедлительно отреагировало Министерство иностранных дел Грузии. Впрочем, пока ограничилось заявлением следующего содержания.
Министерство иностранных дел выражает возмущение в связи с продолжившимся незаконным процессом возведения искусственных заграждений российскими оккупационными силами в окрестностях деревни Гугутиант-Кари. Подобные деструктивные шаги чрезвычайно усугубляют и без того тяжелое гуманитарное положение населения, проживающего вблизи линии оккупации, и еще более дестабилизируют среду безопасности. Грузинская сторона продолжает интенсивно работать с международным сообществом, с сопредседателем Женевских международных дискуссий, наблюдательской миссией ЕС и дипломатическим корпусом, аккредитованными в Тбилиси, для принятия эффективных мер по остановке этого незаконного процесса.
Что касается встречи в Эргнете в рамках МПРИ, то она назначена на 29 августа. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
К другим новостям. Государство не смогло убедить общество, что расследование ночи 21 июня ведется объективно и беспристрастно. Об этом сказано в совместном заявлении 9 неправительственных организаций. Подробности у Анастасии Славинской.
20 июня исследователь Бижан Лорд-Кипанидзе вышел на акцию. Говорит, что хотел выразить протест в связи с увиденным несколькими часами ранее по телевизору, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента. На акции протеста он пробыл определенное время. Счел, что свой гражданский долг выполнил и покинул проспект Руставели. Правда, скоро узнал из новостей, что ситуация обострилась, и решил вернуться обратно.
Несколько раз мне становилось плохо из-за газа, а когда начали стрелять, я взял щит, чтобы защитить себя и других людей. Так я оказался в том месте, где меня зафиксировали камеры. Я пытался удержать щит, потому что был целый дождь из пуль. Одна, вероятно, маленькая резиновая пуля попала мне в лоб. Если бы это была большая, наверное, я бы сегодня здесь не рассказывал бы это.
Жена Лорд-Кипанидзе задержали спустя месяц после событий ночи 21 июня, обвинив по статье о групповом насилии. Это произошло у него дома. Абсолютной неожиданностью, как говорит Бижан, это для него не стало. Демонстрантов по этому делу задерживали и до этого. И мысль о том, что подобное может произойти и с ним, проскальзывала. На суде, где рассматривался вопрос о мере пресечения, Бижан Лорд-Кипанидзе попытался обратить внимание именно на этот аспект. При желании он мог скрыться и ранее. На это у него был целый месяц. Впрочем, изначально суд решил оставить его в предварительном заключении, разделив аргументы прокуратуры, настаивавшей, что Лорд-Кипанидзе может попытаться оказать давление на свидетелей, уничтожить улики или скрыться, так как бывал за границей. Лишь 10 августа, ввиду состояния здоровья задержанного исследователя, суд согласился выпустить его под залог. Впрочем, предъявленные обвинения остаются в силе.
Я не признаю себя виновным. Меня обвинили несправедливо, и я буду бороться, чтобы доказать это. Суд назначен на 17 сентября, и если этого окажется не достаточно, я обращусь во все инстанции, чтобы доказать свою невиновность.
На сегодняшний день по делу о событиях ночи 21 июня обвинения предъявлены 19 демонстрантам и 2 полицейским, сказано в заявлении, которое распространило сегодня 9 неправительственных организаций. Счет, по мнению главы Центра по правам человека Олег Оцкетишвили, явно неравный. При этом он отмечает, что бесспорно вопрос правовой и политической ответственности представителей всех групп, кем бы они ни были, должен быть выявлен и оценен соответствующим образом. Но это должно происходить строго в рамках закона и на основании убедительных аргументов. Однако пока оснований полагать, что все движется в этом направлении, нет.
Не это происходит сейчас, особенно если принять во внимание то, как происходит задержание. Та же история Бежана Лорд-Кипанидзе. На суде были предъявлены в качестве доказательства смонтированные кадры, а когда адвокат запросил полную версию, общество увидело совсем другую картину. То, что делает МВД и государство, оставляет впечатление репрессивного подхода. Людей наказывают не за то, что они нарушили закон, а за то, что они участвовали в протесте.
Говорит Олег Коцкий-Тишвили. Между тем, впереди еще довольно долгий и сложный процесс, касающийся восстановления прав пострадавших в ночь на 21 июня. Скорее всего, примерно такой же, говорит Скитишвили, как в случае с участниками акции 26 мая 2011 года. Ушли годы на аннулирование предъявленных им обвинений, реабилитацию и возмещение ущерба. К слову, известно, что грузинские власти рассматривают вопрос возмещения компенсации пострадавшим в ходе июньских событий. Как заявили «Эхо Кавказа» в пресс-службе Минздрава, ведомство разработало определенную методологию, согласно которой может быть подсчитан ущерб, нанесенный пострадавшим демонстрантам. Впрочем, окончательное решение предстоит принять правительству. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Сегодня в Абхазии отмечают День памяти защитников Отечества. В этот день 27 лет назад началась грузино-абхазская война. Какие мероприятия проводились в столице самопровозглашенной республики и что писали в связи с этой датой в абхазской благосфере, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии памятный рабочий день, который отмечается как День памяти защитников Отечества. Это скорбная дата. На рассвете 14 августа 1992 года вводом войск Госсовета Грузии в Абхазию началась грузино-абхазская война. В 10 утра сегодня состоялась церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба в селе Нижняя Шера. В 12 дня цветов к мемориалу славы в Сухуми. Президент Республики Рауль Хаджимба обратился к народу Абхазии в связи с 27-й годовщиной начала Отечественной войны. В его обращении, в частности, сказано: «Память о войне и жертвах нашего народа, уважение к подвигу героев, защитивших родную землю от вражеской агрессии, являются важнейшими основами стабильного и безопасного государства». Конец цитаты. Война длилась 413 дней и ночей и завершилась поражением грузинских вооруженных сил. В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики. Нанесен большой ущерб науке, искусству и культуре. По данным архива Министерства обороны Абхазии, во время военных действий на территории республики абхазская армия потеряла 1718 бойцов, еще 320 мирных жителей числятся в списках погибших. Без вести пропали 167 человек. Из них после войны найдены и опознаны останки 41 человека. Сегодня на обоих абхазских телеканалах показывалось много военной телехроники. А еще на них прошла премьера короткометражного художественного фильма «Выбор камня», автор сценария и режиссер Ибрагим Чкадуа. Вчера я побывал на его предпремьерном показе. Ибрагим, сам ветеран войны на Восточном фронте, вынашивал замысел этого фильма многие годы и только нынче смог воплотить его в жизнь. Фильм, снятый с участием известного абхазского актера Кисоу Хагба, получился очень камерный, неторопливый и лиричный. Действие его проходит в одном из сел Абжуйской Абхазии, а о войне напоминает звуковой фон далекой канонады. Много было напоминаний упоминаний о войне сегодня и в моей фейсбучной ленте. Один из активистов сети, тоже ветеран войны, написал так: «Нам нужно на площади перед мостом через реку Ингур поставить столб с вывеской. Надпись приблизительно такого содержания: 14 августа 1992 года в Абхазию вторглось 2000 грузинских оккупантов с 57 единицами бронетехники. Обратно 30 сентября 1993 года ушло многоточие. Чтобы помнили». Конец цитаты. Другой оставил запись: 14.08.1992. «Не забудем, не простим». В комментариях продолжили: «Некоторые уже простили». Конец цитаты. «Нет, предали». Конец цитаты. А герой Абхазии Аслан Кобахи разместил такой пост: «Дорогие соотечественники, сотни ребят грузинской национальности стали рядом с нами на защиту Родины. Я со многими и по сей день дружу. Они, как правило, очень скромные ребята. Хочу, чтобы вы знали, что за независимость Абхазии отдали жизни 29 славных грузинской национальности. Вечная слава воинам, отдавшим жизни за свободу Абсны». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
С 1 августа вступил в силу протокол о внесении изменений в договор между Российской Федерацией и Южной Осетией о сотрудничестве и интеграции, предусматривающий снятие взаимных ограничений на сроки пребывания граждан на территории обеих стран. Госдума ратифицировала соответствующий законопроект в июне. Как это работает на практике, узнавал Мурат Гукимухов.
До 1 августа срок временного пребывания в России югоосетинских граждан, прибывших в безвизовом порядке, не мог превышать 90 дней суммарно в течение 180 суток. Теперь для южных осетин отпала необходимость выезжать за Рокский тоннель через каждые 3 месяца, чтобы не нарушить миграционное законодательство. Они могут находиться на территории страны без ограничений. Югоосетинский юрист Тимур Кокойте отмечает, что на практике не все так гладко, как об этом сообщала официальная пресса.
По прежнему порядку граждане могли находиться на территории России до 90 дней. Это действовало прежнее соглашение о безвизовых поездках. Сейчас эти ограничения сняли. И в связи с тем, что миграционные карты тоже, соответственно, отменяются, гражданам, которые приезжают теперь в Россию, нужно регистрироваться по месту пребывания в течение 7 дней. То есть находить те места, где они могут быть зарегистрированы. Это тоже дополнительные процедуры. А раньше было так, что с миграционной картой 3 месяца можно было находиться на территории России без регистрации. И в этом плане, конечно, жизнь усложнилась.
Абхазский журналист Антон Кривенюк некоторое время назад переехал в Россию и имеет богатый опыт общения с миграционными властями. Он согласен с мнением Тимура Кокойте, но лишь отчасти, когда речь идет о поездках на непродолжительное время, до 3 месяцев. Говорит Антон Кривенюк.
Есть же просто большая категория, большая часть тех, кто не живет в России, например, живет в Абхазии. Ему пересекать границу и каждый раз становиться на миграционный учет – это проблема. Да еще в южных регионах, в Сочи и так далее, с их коррупцией, ментовским беспределом и количеством мигрантов.
То есть, если раньше люди, которые выезжали из Южной Осетии в Россию по работе или на отдых, могли 3 месяца спокойно путешествовать по стране, главное не терять миграционную карту, выданную на Нижнем Зарамаке. Теперь, не позднее 7 дней после прибытия, гражданин Южной Осетии должен встать на миграционный учет по месту пребывания. Для этого он должен подать уведомление о прибытии иностранного гражданина, временно проживающего в Российской Федерации, территориальный орган управления по вопросам миграции. Это нервотрепка в очередях, это искусственные придирки миграционщиков и вообще, учитывая российские реалии, это нежелательная подконтрольность российским силовикам, от которых можно ожидать чего угодно. Другое дело, говорит Антон Кривенюк, когда речь идет о постоянном проживании.
Что касается миграционного учета, он очень разный характер в зависимости от региона. В Москве, очевидно, это была такая жестокая структура, которая доила тех, кого только возможно. Допустим, здесь в регионе, конечно, совершенно другое дело. Здесь миграционный учет делает 10 минут, никаких проблем бы не было, если была бы возможность приехать, стать на миграционный учет и спокойно, бессрочно жить. Поэтому, допустим, когда я прочел новость про то, что у осетин появилась эта возможность, для нас это было бы прорывом. У меня жена не гражданка России, да, и она каждые 3 месяца летает из центра России в Абхазию, возвращается назад, при этом остается остается нелегалом, фактически, да, потому что необходимо 3 месяца пробыл в России, на 3 месяца выезжать. А раз она это делает, уехала-приехала, да, то есть как бы человек живет здесь, то с их точки зрения ты уже нелегал. То есть, ну, ты как бы живешь, конечно, никто за тобой не бегает, не ловит, но масса поражений просто в гражданских правах.
По мнению моих респондентов, актуальность вопросов, касающихся правил пребывания граждан Абхазии и Южной Осетии в России, растет с каждым днем. Потому что после признания гражданам этих республик стало сложнее получить российское гражданство. Как отмечала в одном из своих интервью югоостинский политолог Дина Алборова, в Южной Осетии без российского паспорта довольно много пожилых людей и молодежи. И по уверениям Антона Кривенюка, большая часть абхазской молодежи также не имеет российского гражданства. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Очередной попыткой разобщить аланский народ духовно называет газета «Республика» события, происходящие в Северной Осетии. Размещенный в социальных сетях оскорбительный комментарий депутата молодежного парламента Республики Северная Осетия Алания от партии «Патриоты России» Романа Габараева в адрес православных верующих, которые участвовали в крестном ходе во Владикавказе, вызвал нешуточные страсти в межконфессиональной сфере Осетии. На основании одного высказывания часть осетинского социума, исповедующая православие, заявила о теснениях. Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид также сделал заявление, которое последователи традиционных осетинских верований посчитали оскорблением. В эфире местного телеканала он заявил буквально следующее: «Я не допущу, чтобы Осетию вталкивали в каменный век язычества». Обращаясь к ситуации в самой Южной Осетии, автор статьи напоминает о статье Конституции, в которой говорится о том, что традиционно осетинские верования и православие являются одной из основ национального самосознания осетинского народа. Но и здесь в последние годы эта идиллия носит только внешний характер. Автор отмечает и негативную практику деления общества на православных и традиционалистов. При этом традиционалистов чаще представляют как противников присоединения республики к России. Ни православие византийское и грузинское, насаждаемое в средние века, ни мусульманство, приносимое с востока и севера, ни православие русское, насаждаемое полицейскими мерами, не укоренились в Осетии. И осетины по сию пору продолжают исповедовать веру своих предков. Оттого-то осетины не восстали и не восстают против смехотворной работы пришельцев, насильственно насаждавших свою религию. Пусть они строят храмы и насылают священников, именем Божьим проповедующих самые нелепые несуразности, но это осетинам не мешает видеть во Вселенной нерукотворный храм Божий, а в своей мифологии наилучшего руководителя и вдохновителя, пишет Республика. Блогер Алан Парастаев комментирует заявление Владимира Путина о геноциде южных осетин со стороны меньшевистской Грузии в 1919-1920-х годах. Он обращает внимание, что Путин перешел на тему Южной Осетии, говоря об июльских событиях в Грузии, а именно об антироссийских акциях там и оскорблениях грузинского журналиста лично в свой адрес. Хоть от идеи вводить санкции против Грузии в России отказались, но Государственная Дума уже заявила о готовности поддержать обращение юго-осетинского парламента о признании геноцида. Это, конечно, станет исторически важным событием для Южной Осетии, даже в случае, если российские парламентарии не одобрят признание геноцида. Но только хотелось бы, чтобы впредь такие события случались вне зависимости от того, кто на какой стул сел в зале заседаний грузинского парламента и того, кто и в адрес кого матерится на грузинских телеканалах, пишет Парастаев. Международное информационное агентство Южная Осетия сегодня вновь обращается к теме функционирования в Грузии лаборатории Лугара. Агентство публикует интервью с начальником информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрием Вазаговым. Эксперт связывает распространение многих эпидемий в последние годы с деятельностью лаборатории Лукара. За последние годы страны региона столкнулись с неоднократными вспышками эпидемии нодулярного дерматита, африканской чумы свиней, модифицированного вируса кори и с нашествием мраморного клопа, также подвергшегося генетической модификации. Назвать все это случайностью не представляется возможным. Для сравнения в качестве примера можно взять ситуацию в других странах региона, в том числе в Армении, Азербайджане и Турции, которые находятся в похожей климатической зоне. Но, тем не менее, мы редко слышим о том, что с их территории в другие страны проникают какие-то эпидемии, цитирует эксперта МИА «Южная Осетия» сегодня. Основная задача, которую преследуют создатели подобного рода объекта, в уничтожении целых отраслей сельского хозяйства, наиболее перспективных для кавказских стран и южных регионов России, считает Вазагов. Кроме того, государства, попавшие под удар, вынуждены расходовать огромные средства для нейтрализации угрозы в условиях существующих экономических проблем. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
МИД Грузии распространил заявление за возобновление монтажа в селе Гуйгути-Анткари разделительных сооружений на границе самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, подобные, цитата, «деструктивные действия» крайне осложняют без того тяжелое гуманитарное положение проживающего вблизи оккупационной линии населения и дестабилизируют обстановку в плане безопасности. Грузинская сторона продолжает интенсивно работать с международным сообществом, сопредседателями женевских международных дискуссий, наблюдательских комиссии ЕС и дипломатическим корпусом в целях принятия эффективных мер для прекращения означенного незаконного процесса, сообщает МИД. 14 августа исполнилось 27 лет с начала грузино-абхазской войны 92-93 годов. Сегодня во всех городах и районах самопровозглашенной республики возлагают венки и цветы к могилам погибших. В православных храмах проводятся поминальные молебны, передают Абхазия-Информ. На абхазском телевидении и телеканале Абаза ТВ состоится премьера фильма Ибрагима Чкадуа «Выбор камня», посвященный тем событиям. Война длилась 413 дней и завершилась 30 сентября, по данным абхазского Минобороны. С абхазской стороны погибли более 2700 человек, свыше 5000 получили ранения, более 200 человек числились пропавшими без вести. Госминистр Грузии по вопросам примирения гражданского равноправия Китаван Цхилашвили почтила память погибших в 27-ю годовщину начала грузино-абхазской войны. Министр возложила цветы к мемориалу героев и отметила, что с каждым годом становится яснее, что пострадали все, как с грузинской, так и с абхазской стороны. А, цитата, «выгоду извлекает совсем другая сила». Цитата, «поэтому диалог и возобновление отношений не имеют альтернативы. Хочу надеяться, что осознание этого становится шире и по ту сторону проволочных заграждений», отметила госминистр. 4 августа 92 года считается датой начала войны в Абхазии. В Грузии в этот день проходят мероприятия, посвященные тем событиям. Память жертв конфликта почитают на площади героев в Тбилиси. США ввели экономические санкции против грузинской компании Georgia Petrochemical and Aviatech, говорится в документе, опубликованном Министерством торговли США. В официальном сообщении отмечается, что компания пыталась незаконно купить алюминиевые трубы и произвести их реэкспорт в Иран через Малайзию. В санкционный список попали всего 15 компаний из Армении, России, Бельгии, Великобритании, Канады, Китая и Гонконга. Им запрещается получать продукцию из США. Ограничения входят в силу с 14 августа. Россия в 2008 году напала на Грузию и оккупировала часть ее территории, так как Москва хочет восстановить империю в случае необходимости с применением сил. Об этом в интервью грузинской службе «Голоса Америки» заявил бывший президент «Радио Свобода» Джеффри Гедмин. Цитата, «в этом случае Грузия болезненный пример. Не имеет значения, насколько неправильным, проблемными или неполноценными тогда были процессы в Грузии. Это была страна, которая тянулась к Западу, к НАТО, к Евросоюзу. Грузия старалась создать гибкую западную демократию».
Спасибо, с новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Пенсионное агентство Грузии сообщило, что из 860 тысяч человек, включенных в новую накопительную систему, ее покинули только 16%. Между тем, оппозиция и эксперты говорят о манипуляции цифрами. По их подсчетам, из схемы вышел каждый второй. В хитросплетениях статистики разбирался Ираклий Арагвелидзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
1 августа закрылось трехмесячное окно, в течение которого любой желающий старше 40 лет имел право уйти из накопительной пенсионной схемы. Напомним, в рамках реформы с 1 января нынешнего года каждый трудоустроенный обязан отчислять 2% своих сбережений в пенсионный фонд. Столько же отчисляют работодатель и государство. В обязательную накопительную схему были включены все трудоустроенные граждане Грузии, и с самого начала она подвергалась острой критики оппозиции части экспертов. Самым спорным пунктом считался механизм обязательного участия или, попросту говоря, отсутствие выбора. «Государство не должно решать за нас, как распоряжаться нашим имуществом», считало большинство экспертов и политиков. Глава агентства Леван Сургуладзе считает, что реформа продвигается успешно, и подкрепил свое утверждение цифрами. Возможностью уйти из накопительной системы воспользовались 141 тысяча человек из 325 тысяч, имеющих право на выход. Из них каждый третий – госслужащий. Основным мотивом отказов служила слабая информированность людей, посетовал чиновник.
«Мы сделали все от нас зависящее, чтобы отговорить людей, и будем прилагать все усилия, чтобы они вернулись обратно. Мы провели детальный анализ мотивации отказников. У большинства был малый оклад, что не предоставляло возможностей для накопления значимых сбережений. Между тем, мы видим тенденцию. Люди возвращаются обратно в схему. Есть статистика. В будущем мы ознакомим с нее общественность. Были случаи, когда люди выходили и буквально через 15 минут звонили нам, чтобы мы аннулировали отказ».
По утверждению одного из лидеров Европейской Грузии Зураба Джабирашвили, слабая информированность людей, напротив, помешала им своевременно покинуть пенсионную схему. По утверждению политика, согласно официальному письму ведомства, в середине июля число покинувших превышало 148 тысяч человек.
«Намного больше людей бы ушли, если бы были информированы. Правительство без их ведома включило их в списки, но не пояснило, что оттуда выйти можно в короткий период. Необходимо понимать, что оклад 2/3 трудоустроенных не превышает 600 лари, и человек с такой зарплатой за 20 лет будет получать надбавку всего в 100 лари, что никак не вяжется с понятием достойной старости. При нынешних темпах экономического развития и темпах инфляции эти люди по выходу на пенсию не получат фактически ничего. Правительство без их согласия влезла в карман этих людей и весьма щедро им распоряжается».
К сегодняшнему дню на счетах агентства аккумулировано свыше 273 миллионов лари, но пока пенсионное агентство не проявляет инвестиционной активности для увеличения своих активов. Это продлится недолго, пообещал глава агентства Леван Сургуладзе.
«Документ инвестиционной политики находится в процессе доработки, и, думаю, с конца сентября мы приступим к инвестициям. А до тех пор эти активы будут находиться на счетах коммерческих банков под 7% годовых».
По словам специалистов, в условиях отсутствия фондового рынка вариантов для размещения эффективных инвестиций не очень-то и много. Фактически, пенсионными взносами распоряжаются правительство и банки, считает представитель Центра исследования экономической политики Георгий Попава.
«Перед пенсионным агентством встала дилемма, куда именно инвестировать эти финансовые ресурсы. С одной стороны, основной целью фонда является поощрение экономики Грузии, но этому сопутствуют значительные риски. С другой стороны, гораздо безопаснее разместить инвестиции за рубежом, но тогда наша экономика не получит никакого эффекта от этих вложений».
На фоне развернувшейся полемики пенсионное агентство проявляет недюжий аппетит. На сегодняшний день ведомство уже израсходовало более 2 миллионов лари. Более половины ушло на покрытие зарплат, остальное на покупку активов, аренды офиса и рекламы. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Разбирательство по делу Кабисова в Верховном суде самопровозглашенной Республики Южная Осетия начнется 23 августа. Родственники бывшего министра связи Георгия Кабисова, осужденного на 8 лет лишения свободы, пригласили представителей консульства России на судебные заседания. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Георгий Кабисов был осужден на 8 лет лишения свободы в начале июля этого года. Следственные действия и судебные заседания продолжались почти 2 года. Все это время защита экс-министра не уставала обращать внимание на многочисленные нарушения в его деле, начиная со дня задержания и проведения обысков до последующего содержания под стражей и доводов прокуратуры, большинство из которых не находило подтверждения у свидетелей и в материалах дела. Тем не менее, Кабисов был осужден по 3 статьям Уголовного кодекса – легализация отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, злоупотребление полномочиями и незаконное приобретение и хранение оружия. В последнем случае речь шла о найденном в доме полковника СВР оружии, на котором, по словам его адвоката, экспертиза не обнаружила потожировых следов и отпечатков пальцев подзащитного. Семья Георгия Кабисова неоднократно заявляла о заказном характере дела и называла его политическим преследованием. Сам экс-министр на судебных заседаниях утверждал то же самое. В кассационной жалобе Верховный суд адвокат Икрамжан Раматов указал, что, цитата, «изложенное указывает на тенденциозность суда и на его избирательность, на отсутствие законности и совести, независимости, объективности и беспристрастности», конец цитаты. Наблюдающих за процессом Кабисова особенно возмутила 3-я статья, потому что отбывать срок за хранение оружия в Южной Осетии, в которой стрельбу из него могут безнаказанно устроить в центре Цхинвала, казалось явно притянутой за уши. В апреле этого года задержали боксера Ричарда Битиева, который прострелил ноги другому боксеру Таиру Келихсаеву из травматического оружия. Произошло это накануне проведения международного турнира по профессиональному боксу Кубок государства Алания на одной из столичных улиц. Однако нашумевшую историю постарались быстро забыть. Никаких дальнейших сообщений от силовиков о возбуждении дела или понесенном наказании за причинение вреда здоровью жителей республики так и не увидели. Мало того, под Цхинвал упорно ходили слухи, что задержали спортсмена в Ленингоре, в доме главы региональной партийной ячейки «Единой Осетии», в котором при обыске якобы нашли целый арсенал далеко не травматического оружия. На эти навязчивые слухи, которые иногда лично опровергает в публичном пространстве генпрокурор Оразмак Джагаев, не было никакой официальной реакции. Никакого информационного продолжения не получила еще одна громкая история – перестрелка из огнестрельного оружия все в том же центре Цхинвала между кандидатами в депутаты в июне этого года. Вся история со стрельбой и ранением одного человека закончилось сообщением от МВД о поиске лиц, в ней участвовавших. Родственники Георгия Кабисова после вынесения приговора решили обратиться в самые разные инстанции России, ссылаясь на право экс-министра быть защищенным еще и как гражданин этого государства. Письменный ответ они получили только от МИД России, которая сообщила им о переадресации жалобы в консульский отдел посольства Российской Федерации в Южной Осетии. Он является полномочным органом в вопросах защиты прав и законных интересов российских граждан на территории республики и обещали проинформировать о результатах дополнительно. Представители посольства семья намерена пригласить на заседание Верховного суда, которое состоится на следующей неделе, говорит мать Георгия Кабисова Марина.
Еще в сентябре прошлого года в ответ на обращение в посольство России мы получили ответ, что они готовы посетить предстоящие судебные заседания и просили проинформировать о точной дате. Но так случилось, что о дате судебных заседаний мы узнавали впритык, чуть ли не накануне. Поэтому даже не попытались обратиться в посольство. Но сегодня решили это попробовать сделать, так как у нас есть времени чуть больше недели. Надеемся, они придут на заседание по поводу кассационной жалобы и смогут услышать доводы адвоката и, возможно, пообщаться с самим Георгием.
Учитывая, что представители консульского отдела должны защищать права российских граждан на территориях других государств, да, этот кейс вполне для этого подходит, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» политолог Дина Алборова.
Я думаю, этот момент может быть таким сдерживающим фактором против судебных нарушений. и, соответственно, какая-то защита от того, что очередное там нарушение прав человека будет иметь место быть. В этом смысле все-таки надежда есть, потому что вот один из больших минусов, с которыми сталкиваются страны с непризнанностью или с частичной признанностью, это то, что у них нет доступа к международным институтам защиты прав человека. И в первую очередь я большую глыбу бросаю в адрес международного сообщества, потому что если уж права человека универсальны, то где бы этот человек ни жил, он должен жить с этими правами. Никто не должен их нарушать. Поэтому хотя бы какая-то надежда на объективное рассмотрение этого дела, то есть чтобы все было объективно, чтобы все было по закону. Это зона ответственности Российской Федерации. Уж как ни крути. Поэтому я думаю, что этот прецедент должен быть. И надеюсь, что он принесет положительный результат. И надеюсь, что в дальнейшем, если, конечно, он сработает, потому что могут и не прийти, но я очень надеюсь, что придут. Это будет очень, скажем так, объективно.
Что эта практика, продолжила политолог, будет сдерживающим фактором для наших силовиков, судей, представителей прокуратуры. Рассмотрение кассационной жалобы на решение Цхинвальского городского суда по делу Георгия Кабисова состоится 23 августа в Верховном суде Южной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российские пограничники постоянно рапортуют о задержании контрабандных грузов из Абхазии. Чаще всего сообщается о незаконном ввозе сигаретной продукции. Мы решили узнать у абхазских специалистов, как устроен этот бизнес, откуда в Абхазии сигареты на экспорт, кто занимается этим видом незаконной деятельности и пытается ли таможенный комитет самопровозглашенной республики как-то исправить ситуацию изнутри. За нашим некруглым столом начальник главного управления таможенного оформления и таможенного контроля Батал Авицба и начальник отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Рауль Цкуа. С ними беседует наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Батал Владимирович, на днях свыше 3000 блоков контрабандных сигарет было изъято на российско-абхазской границе. В последнее время участились подобные факты. Расскажите, с чем это связано?
Такая тенденция, она имеет место быть. И связано это в первую очередь с тем, что цена на внутреннем рынке сигарет, которые возят нам из России, она получается намного дешевле, чем в розницу в России. С чем это связано? При поставках табачных изделий из Российской Федерации в Абхазию по внешторговым договорам. Эти табачные изделия поступают к нам помимо того, что по оптовой цене, еще и за минусом НДС и за минусом российского акциза. И таможенное оформление этих табачных в Абхазии, то есть это налоговая нагрузка, она не столь велика, чтобы настолько повысить цену, чтобы она была выше, чем в Российской Федерации. Если взять табачные изделия «Сигареты Континент», их стоимость по инвойсу составляет 15 рублей за пачку. Сумма таможенных платежей на одну пачку 11,5 рублей. Общая получается себестоимость 15 плюс 11,5, 26,5 рублей. Это вот без учета, допустим, прибыли импортера. Цена на эти же сигареты в России составляет от 57 до 75 рублей. Поэтому есть желание эти сигареты у людей контрабандным путем вывозить в Россию для того, чтобы реализовывать. Абхазский импортер завозит эти сигареты легально в Абхазию, оформляет их все как положено. Потом какое-то лицо, которая имеет как бы умысел их нелегально везти в Россию, покупает их на оптовом складе, естественно, по цене, как я уже объяснял, ниже намного, чем в Российской Федерации, и какими-то нелегальными путями пытается их везти в Российскую Федерацию. Естественно, какую-то часть наши правоохранительные подразделения пресекают, какая-то часть, естественно, утекает. Цена уже растаможенных сигарет в Абхазии все равно дешевле, чем в рознице в России, намного.
То есть в основном эти сигареты завозят из России или из других стран тоже?
Это больше из России, потому что это за минусом российских налогов они сюда к нам возятся.
Какие меры предпринимает таможенный комитет для борьбы с подобными схемами?
Главным условием для вот этой борьбы с контрабандой и таможенными правонарушениями в сфере таможенного дела является применение специального оборудования, аппаратуры в пунктах пропуска, способного определять состав перевозимых грузов, просвечивать и просматривать грузы, перевозимые на транспортных средствах и в контейнерах, а также в ручной клади. ГТК РА, в отличие от российских коллег, коллег, к сожалению, не располагает необходимыми техническими средствами таможенного контроля для этой самой эффективности обнаружения тайников, а также товаров, перемещаемых путем сокрытия таможенного контроля. Несмотря на это, нами постоянно проводится оперативная работа по пресечению подобного рода противоправных действий. Так вот, 12.05.2019 года должностными лицами таможенного поста в СОУ на автомобильном направлении экспорт в ходе досмотра автотранспортного средства была обнаружена изъята табачная продукция в количестве 570 пачек, которые были сокрыты в технических полостях и тайниках автотранспортного средства, затрудняющих доступ для обнаружения товара. 1 августа текущего года в результате реализации имеющейся оперативной информации сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями совместно с УБЭП МВД РА на приграничной территории была пресечена деятельность группы лиц, которая организовалась для незаконного перемещения на территорию РФ табачных изделий, в результате которой была обнаружена изъята крупная партия табачной продукции в количестве 36884 пачки, складировавшейся в одном из жилых помещений. Работа в этом направлении ни на секунду не останавливается в меру наших возможностей.
Что за первое полугодие 2019 года за незаконный ввоз сигарет из Абхазии в Россию было возбуждено 207 дел об административных правонарушениях и изъято более 4000 блоков сигарет. Это в основном граждане Абхазии или граждане России, в отношении которых были возбуждены эти дела?
В основном это граждане Абхазии, но встречаются и граждане других стран. Российские граждане, украинские граждане, граждане среднеазиатских республик. К сожалению, основная масса – это граждане Абхазии.
Есть ли уголовная ответственность в отношении тех, кто занимается контрабандой?
По вот этому факту, по последнему, где была обнаружена изъята крупная партия в количестве 36884 пачки, естественно, будет заводиться уголовное дело.
Может быть, нужно внести изменения в закон, чтобы ужесточить наказание?
Ну, согласен, да, но эти вопросы как бы не к нам немножечко, да. Естественно, мы считаем, что надо ужесточить в любом случае. Что касается административной какой-то ответственности, то у нас идет 100% штраф плюс изъятие. Все зависит от таможенной стоимости непосредственно изъятой продукции. Исходя от этой таможенной стоимости, вменяется человеку 100% штраф. Даже если быть точнее, от 100 до 300 по разным статьям, да, по нарушениям таможенных правил. Что касается уголовной ответственности, там тоже, в принципе, суровые меры наказания. Но, к сожалению, это не останавливает людей, и все чаще и чаще мы начинаем сталкиваться с подобного рода действиями.
Какие меры профилактики? Что вы делаете для того, чтобы изменить ситуацию? Вы говорили, что у вас нет специального оборудования.
Да.
То есть сейчас вы занимаетесь над тем, чтобы его приобрести?
Мы периодически ставим эти вопросы и в устной форме, и в письменной форме. Естественно, наше руководство думает об этом. К сожалению, не все так гладко. Ну, отделом периодически проводятся оперативно-профилактические мероприятия, ну, скажем так, так называемые рейды в различных районах нашей республики. По результатам вот этих вот частых наших мероприятий, но это уже немножечко как бы другая тема, касательно незаконного перемещения на территорию Республики Абхазии, да, табачных изделий, можно с ответственностью заявить, что немного ситуация улучшилась.
Возбуждались ли уголовные дела в отношении сотрудников таможенного комитета?
По факту обнаружения на МАП Адлер контрабандной табачной продукции, которая была вывезена с нашей территории, в ГТК РА создана комиссия из числа вот представителей различных подразделений, назначена опять-таки служебная проверка. Ну, для понимания, да, сейчас что-либо говорить об итогах вот этого расследования, работы этой комиссии, говорит, ну, как бы рано.
У вас есть какие-то данные, может быть, еще, которые не озвучили?
Приблизительно. С 1 января 2019 года по настоящее время, ну, изъяты и незаконно ввезенные, и при попытке вывоза за пределы страны, в том числе при попытке вывоза помимо таможенного контроля и с сокрытием в технических полостях и специально оборудованном тайнике автотранспортных средств, более 10000 пачек сигарет. Это то есть непосредственно при перемещении за пределы нашей страны. А так, ну, если взять мой отдел, скажем так, в частности, у нас 44 дела административных, непосредственно на ПСОУ, когда какие-то есть выявления, какие-то обнаружения, они сразу, минуя мой отдел, непосредственно в отдел дознания передают свои дела. У нас есть Гальское управление, которое работает в восточной стороне. Когда они выявляют, когда они что-то, да, с чем-то сталкиваются, с нарушением таможенных правил, они также напрямую передают свои дела в отдел дознания. То есть вот эта вся цифра аккумулируется именно там.
Рассказывали начальник главного управления таможенного оформления и таможенного контроля самопровозглашенной Республики Абхазия Батал Авицба и начальник отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Рауль Цкуа. С ними беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян. Продолжаем нашу программу. Оппозиционеры устраивают незаконные акции в Москве при открытой поддержке США. Гражданка США проводила инструктаж задержанному в автозаке. США вмешиваются в дела Российской Федерации, отправляя своих агентов на митинг в Москве. Такими заголовками пестрели прокремлевские СМИ, в первую очередь близкие к медиа-империи Евгения Пригожина, 11 августа. На следующий день после акции «Вернем себе право на выборы». Поводом для подобных статей стало задержание Татьяны Бренник, адвоката, имеющей два гражданства – российское и американское. В интервью «Радио Свобода» Бренник рассказала о своем задержании. С ней беседовал Марк Крутов.
Собственно, после видео и фотографии из автозака и стало широко известно о том, что вы являетесь не только гражданкой России, но и гражданкой США, потому что один из задержанных сфотографировал ваш паспорт. Зачем вы его доставали? Зачем понадобились данные вот этого паспорта, эта фотография?
Во-первых, не было известно абсолютно ни о каком гражданстве до автозака. Но так как люди говорили о том, что у них отбирают и телефоны, и паспорта, фактически это нормальная реакция любого человека – сфотографировать свой паспорт, пока у вас его не отняли, и послать его другу. У вас отнимут потом все, у вас не будет ничего. И получается, что без моего согласия кто-то сфотографировал мой паспорт. А у меня есть другой паспорт, но дело в том, что я когда выходила из дома, я взяла только с собой рюкзак. Это единственный документ, который у меня оказался. В рабочей сумке, это был выходной, в рабочей сумке, соответственно, у меня лежат российский паспорт и удостоверение адвоката.
Вот эту фотографию вашего паспорта и видео с вами из автозака выложил пользователь ВКонтакте по имени Антон Цаплин.
Без моего согласия.
И написал такую фразу. «Провела инструктаж ребятам, как обдурить ментов. Говорила, как правильно отвечать на вопросы, как заполнять протоколы, как избежать ответственности». Вообще звучит как фраза из обвинительного заключения. И именно эти слова подхватили именно, российские СМИ, приводя вас в пример как случай вмешательства США в протесты в Москве. Допускаете ли вы, что это может быть просто провокацией?
Я думаю, что это так и есть. У меня есть очень большое подозрение, что этот Цаплин и являлся сотрудником, который был помещен в автозак специально, иначе он не стал меня снимать. Дальше нужно понимать, что если сравнить его комментарии с фразами, которые я произносила в автозаке, да, то понятно, что я просто людей успокаивал. В автозаке начались волнения. В автозаке начались крики и, ну, как сказать, нелицеприятные отзывы о сотрудниках полиции. Мои слова, которые, кстати, записали, потому что это неудобно было, понимаете, эта запись обрезана, да? То есть все, что было сказано до этого и после, это звучало ровно так. Пожалуйста, все успокоились, прекратили кричать на сотрудников полиции. Они здесь не виноваты, они находятся на работе. Дальше идет моя фраза, которая звучит: «Прекратите сотрясать воздух». После этого кто-то пожаловал, что у меня забрали паспорт, у меня забрали телефон. Я говорю, у вас сейчас доставят, либо задержат, либо отпустят. В любом случае будет протокол. Поэтому все, что вы мне сейчас говорите, мне говорите, да, пожалуйста, напишите в протокол. Понимаете, я юрист. И этим людям как раз никто права их не разъяснил. Понимаете, читать, цитировать законы и права людей при задержании я могу.
Ну вот, собственно, после этого и пошли одна за другой новости в различных прокремлевских СМИ о том, что США таким образом вмешивается в протесты. Сенатор Клинцевич там заявил что-то уже о какой-то разведывательной операции. Что вы почувствовали, когда увидели вот весь этот поток таких сообщений про вас?
А мне было очень неприятно, поскольку являюсь гражданкой двух стран, я выбираю своим местом жительства Российскую Федерацию. Я здесь работаю, здесь проживает моя семья. Мне здесь комфортно, до субботы было жить, да. Плюс дело в том, что перепечатывая какую-то новость, люди не догадываются хотя бы проверить. Все-таки, несмотря на то, что у меня отсутствуют соцсети, я ими не пользуюсь, да, можно было проверить. Поверьте, наши спецслужбы, они много чего могут. Поэтому я больше чем уверена, что информация обо мне была у них уже спустя час. Вот. То, что они там ничего не нашли, может быть, их и расстроило. Но чтобы доказать все это, понимаете, нужно хоть какие-то доказательства предоставить. И если бы они были, поверьте, месте, и не пестрел бы весь интернет. Сделано было бы официальное заявление, правильно, о том, что у меня контакты с теми-то, контакты с теми-то. Может быть, было бы... Вот я уверена, что сейчас все мои почты скрыты, WhatsApp скрыт. Я думаю, что нас сейчас даже слушают вот в данный момент. Мои все, допустим, банковские данные были бы скрыты, понимаете, на предмет, ну, не знаю, найти след, что я там, не знаю, кто-то меня содержит. Этого нет. Этого нет и не будет. Поэтому, увидев эту информацию, средства массовой информации, сначала у меня возникло такое, просто, ну, как у адвоката, наверное, такая вещь. Слушайте, а вот прежде чем что-то писать, может быть, хотя бы в интернете посмотрите, кем является брендинг.
Собираетесь ли вы же юрист, собираетесь ли вы подавать в суд на эти СМИ?
Вы знаете, это средство массовой информации, которое, наверное, как вам, как журналисту, будет понятно, имеет желтоватый оттенок, кроме, наверное, двух. Вот. Тратить свое время на то, чтобы, понимаете, доказывать, что я не тот человек, которого меня принимают, я пока к этому не готова. По одной простой причине, вы знаете, такой интернет, оттуда сложно что-либо убрать. Я абсолютно не стесняюсь того, что я являюсь, как бы, да, правозащитницей России, да, у меня есть гражданство другой страны, у меня семья, у меня все это крутится вокруг этого. И от этого, оказывается, я тоже не собираюсь. Поэтому подавать в суд, ну, я не уверена, что это нужно делать.
Вы уведомили о своем задержании посольства США в Москве? Вы, как человек с двумя гражданствами в России, расцениваете с властями как гражданка России исключительно, но, тем не менее, вы сообщали о своем задержании в американское посольство?
Это должны были сделать лица меня задержавшие. Я сама лично не уверена, потому что я находилась в состоянии большого стресса и просто найти даже. Во-первых, очень плохо работала связь, и это сделал один из моих друзей. Это я знаю. Сама лично я туда не обращалась.
Это была адвокат Татьяна Бренник. С ней беседовал корреспондент русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.